умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моей сегодняшней программы – Костя Дзю. Константин, вы родителей своих увезли в Австралию на каком-то этапе, а сейчас они в Москву приехали или нет?
Нет, сейчас кто-то же должен смотреть за семейством, за теми, за всеми живностями, которые у нас находятся в доме. Они дома сейчас в Австралии, смотрят за нашим...
Но вы живете не вместе. Я читал о том, что у вас там 4 километра между домами для того, чтобы вроде как и рядом, и один.
4 километра, что так недалеко.
Две минуты на быстрой машине. На какой ездить?
У нас нельзя ездить быстро, у нас есть скоростные ограничения. И это очень строго.
Подождите, а где же вы ваш там Chevrolet Corvette, по-моему, разгоняете?
Вот где разгоняюсь, к сожалению.
Это большая же Австралия, есть там достаточно места, чтобы поесть.
К сожалению, знаете, это строго... За всю свою жизнь в Австралии у меня был один штраф на скорость. Uh-huh. Вернее, два. Недавно еще один получил. Как раз, по-моему, на Chevrolet Corvette. Только взял, только начал кататься, и на тебе. Но он быстрая машина. А у меня за счет того, что у меня скорость не в километрах в час, а в милях.
А в Австралии в километрах считают, да? Да. И сколько там ограничения?
110 самое большое.
110 самое большое. Нет ни одной трассы, как в Германии, где было бы там отсутствие ограничений.
Был грех, опять же, это не грех, можно сказать. Был грех, когда я разгонялся на Бентли до 200. Но опять же, смотришь впереди, где лишь бы полиции где-то не было, почувствуешь, что машина идет. А сам большой ездил на спортивной машине. Участвовал, это не в гонках, а в гонках тоже участвовал, но я имею в виду...
В ралли или?
Перед Формулой-1 были соревнования...
По трассе, по Австралии. Там, где австралийский гран-при проходит, да.
И участвовал два раза в соревнованиях известных людей. Всегда заканчивал. Сложно в том, что не на автоматике, на мануал машине ты должен ездить каждый день, привыкает.
Ага.
Руль там с другой стороны. Это не оправдание, то, что я проиграл, но определенное неудобство было. То, что 17 лет я езжу только на автомате, и с другой стороны руль, приучать себя, переключать скорость с другой рукой было сложно. Но получил громадное удовольствие от этого.
Видел вашу фотографию с Михаэлем Шумахером. Встречались с ним там или на ринге, или вот как
мы
раз на этих соревнованиях?
В ресторане. В ресторане, один из моих самых любимых ресторанов в мире, мясной ресторан, место, где приходят гости, рядом с местом, где шеф готовит. Специально такое непочетное, но VIP-место. Я пришел туда, сижу, кушаю, смотрю, какая-то суета появилась. Где-то все начали бегать. Потом хозяин приходит. Кость, ты сидишь и будешь сидеть. Но сейчас Майкл пришел. Мы его проводим в другое место. Я говорю, да, хорошо. А на стене у него фотография Майка. Он отдельно. И в другом месте моя фотография тоже с ним. Я говорю, давай сделаем так, фотографируемся вместе и повешаем посерединке. Будет здорово. Вот так вот мы и сделали, так и познакомились.
Ну, ни на ринге, ни на трассе не встречались.
Я думаю, что на ринге у него бы не было шансов, как и у меня на трассе.
Константин Дзю. Кость, немного о корнях. Читал о том, что особо далеко корни не прослеживаются. Где-то в начале века кто-то из предков, скорее 20 века, приехал в Россию. По какой причине, неизвестно.
Из
Китая, да?
Корейцы из Китая знают то, что были близки к императору в свое время, в 19 веке. Как получилось, что уехали, не могу сказать, потому что, говорю, все корни были полностью потеряны.
Ну, советская власть тоже прошлась по вашей семье. Там отец, брат деда, по-моему, был репрессирован, а следом за ним и дед Тимофей.
Дед и все наши родственники были разосланы кто в Узбекистан, кто в Казахстан.
Откуда, где находились?
Вот мы все пришли, деды пришли с Владивостока.
Так.
Пришли, и в это время, опять, 37-го года, дед попал где-то не в Серов, а куда-то рядышком, не помню, какое место. Там он познакомился с бабушкой уже. И чисто русская, знаете, определенный шаг был для бабушки, чисто русская, Постникова. У нас Постниковы под 2 метра роста, все высокие. Чисто наша русская женщина. Я говорю, наша русская женщина. Выходит замуж за корейца. Я по тем временам это был очень смелый шаг. И поэтому я, к сожалению, не застал бабушку. Вернее, застал, мне было всего 2 месяца, когда она умерла. И только с ее сестрами я был знаком. Одна из них все еще жива, слава богу.
Папа, мама живы, слава богу, здоровы, все в порядке. Читал, что папа там километров по 6-7 свои 60 утро. Лет бегает утром.
Каждое утро.
С кенгуру соревнуется или как?
Ну, нет? У него собака, ага. У него большая акита, поэтому приходится бегать. Где-то 80 грамм собака. Поэтому, чтобы не был слишком толстый, он с ним бегает каждое утро.
А в вашем зоопарке там питон, попугай, что там еще? Морская черепаха?
Морская черепаха. Не, просто, да, морская черепаха, просто такая черепаха, рыбки. И на улице, и дома. Морская свинка.
А там тепло круглый год, да, рыбки на улице?
Или круглый год.
Тепло. Да, круглый год.
Да. Заяц, кролик, вернее. Морская свинка, как я уже сказал. У нас и здесь уже животные есть. Мы приехали домой, взяли черепаху. У Настюшки был день рождения, и вот мы взяли черепашку. А сегодня нам еще подарили еще собачку. Наши друзья встретились и принесли нам маленького йоркширский терьер. Поэтому у меня вся семья просто балдеет от того, что, знаете, здорово иметь животных в доме, потому что это развивает доброту детей.
Ну, накладывает и обязанности.
Здорово. Это здорово. У нас у каждого ребенка своя определенная обязанность. Даже уже здесь. Убрать за собой, прибрать постель, вынести мусор. Это обязанности, которые были у меня в Австралии, продолжаются здесь.
Папа грозный, мама мягкая. Как роли распределяются в семье?
В общем-то, да. Папа очень строгий, очень жесткий. Спать. Причем спать всем.
Ну, к дочке-то, наверное, не относится это, а только к мальчишкам.
Не имеет значения.
Нет, правда?
Не имеет значения, потому что я попытаюсь... Знаете, я еще стараюсь... вот кто-то нашалил, отвечают все. Отвечают все, чтобы они не вкладывали друг друга.
Ага.
К сожалению, в Австралии приучили вкладывать. Знаете, как?
Закладывать.
Кто он сделал? Я говорю, ребят, вы же что вы делаете? Да... Поэтому я лучше всех вас накажу. Но не вкладывайте.
По-русски с некоторым трудом говорят дети или...
Сейчас лучше. Нет. Лучше, конечно, им тяжело. Они пришли сюда, в русскую школу, где такие предметы, как физика и химия, для них новые. Они не знают многие дела. Но молодцы, не стесняются. Тут Никита приходит, говорит, по-русски, по русскому языку что-то получил, какую-то четверку, по-моему. Его вызвали к доске. Я не знаю, как он вообще писал. Он писать по-русски, я не знаю, по-моему, никогда не писал, не помню. Вернее, мама его пыталась учить, но он молодцы. То, что он не стесняется, он поет, рисует. Поэтому, знаете, я очень рад, что мы окунулись в эту среду. Новую, чужую среду для них, где им тяжело. Им тяжело, но они молодцы, стойко держатся, потому что в жизни нужно пробиваться, чтобы достичь результата.
Ну, вообще молодцы, что решились на это. Сложно было устроиться, кстати, в школу? Или Медзю все-таки открывала все двери?
Определенные двери открываются. Нам очень сложно, чтобы удобно было. Есть сейчас, опять, мне супруга завтра идет, по-моему, Anglo-American School, где предметы на английском языке. Потому что им нужно, мы же вернемся когда домой, в Австралию, по продолжению учебы, им не нужно терять этот язык. Язык, на котором вот они общаются, говорят, чтобы... Ну, в любом случае, на данную секунду, вот именно на сегодняшний день, после того, как мы закончим проект «Ледниковый период», где я попытаюсь выиграть, мы вернемся домой, а там уже опять как сложится судьба, потому что много-много дел, которые мы задумали и которые... на которых я должен быть здесь. Я должен быть здесь, находиться здесь, передавать свой опыт, большой опыт. Иметь желание к этому.
Но у вас и в России немало сейчас проектов, в том числе и в области бокса. Сейчас поговорим об этом. А пока мы записали мнение единственного последнего олимпийского чемпиона по боксу в Пекине Рахима Чехтиева. Послушаем его.
Вообще, мое становление как боксера было, уделял внимание просмотру видеозаписи, вот его боев и на олимпийском ринге, и на профессиональном ринге. Мое становление как боксера прошло, вот, наблюдая за этими боями, участие, что-то беря для себя на это. Он хорошо работает на контратаке. Допустим, если соперник там ударит, да, он там отошел или опинулся, или там с уклона. И хотя, когда он делает уклон, он его делает очень близко с ударом. Уклоняется далеко от удара. Очень грамотно и четко. Мне, как боксера, очень нравилась его техника, да, великолепная просто техника. И вообще, мои кумиры в боксе, это Тайсон за свой, вот, знаете, на пояс. А Костя Дзю также кумир за счет своей великолепной просто техники. Как бы вот эти два, как бы, игла, два кумира, которым я пытался подражать.
Олимпийский чемпион.
Дай бог, чтобы его олимпийское золото было началом его нового пути в профессионалах.
Вы же там были, в Пекине, да?
Я был там, я получал громадное удовольствие, когда он выиграл этот бой финальный. Это начало. Знаете, закончив любительскую карьеру, на пике своей карьеры, чемпион мира, знаете, в то время я мог, не тренируясь, выигрывать бои. Угу. Не тренировался. Я был до такой степени в себе уверен уже. А что это значит? Что в один момент придет кто-то более голодный, более злой, более... с большим желанием и победит меня.
Два раза за вами приходили, да, в профессиональной карьере?
Да, в Японию меня хотели очень сильно, меня в Корею очень сильно хотели.
Не, вы сказали, придет кто-то более голодный. Боя, два поражения у вас.
Нет, я не про это говорю. А если мы вернемся к этому другой, делу,
да, вернемся.
Я имею в виду про любителей. Любительское время... Олимпийский чемпион, это очень сильно. То, что у меня нет вроде. Но я все равно сравниваю любителей с профессионалами как школу и университет.
Ну, у вас была история с пораненной рукой, стеклом, да? Перед одной из олимпиад, перед Олимпиадой. И во второй, где вы были несомненным фаворитом, вы уже участвовать не стали, уже уехали до этого. А вернемся все-таки к поражениям. Потому что вот эти голодные молодые, которые более молодые приходят, ну или старые возвращаются. Поражение для вас, два поражения у вас, да, в профессиональной карьере. Один бой, который без присуждения результата там был.
Да, не считается. Ну, давайте с того начнем. Смешной момент, когда человек падает три раза в одном раунде, после последнего не хочет вставать, а мне присуждают ничью.
Ничью.
Смешно. Мы через 4 года делали протест. Протест принят был, и мне сделали, называется, no contest. Боя не произошло. Я говорю, как боя не произошло? Я же вышел на ринг, три раза его наказал, он упал. Это, знаете, я отступил только от того, что каждый человек имеет право на ошибку. Судья сделал ошибку. Он очень хороший судья. Я не хочу поднимать прошлое ради того, чтобы чисто уважение к этому судье. Потому что если я что-то еще раз поменяю, для него будет это определенный укор.
Одно из поражений было у вас по...
В 97-м году. Винс Филлипс.
Представили себя слишком самоуверенным из-за самоуверенности?
Определенная самоуверенность, да, присутствовала. Опять же, вернемся к тем же, что вроде оказался, что... А значит, самоуверенность в чем заключалась? Это не до конца отдача. В чем, опять же говорю, в чем она заключалась? Ты делаешь все правильно, ты тренируешься жестко, ты не ищешь обходов, ты идешь до конца во всем. Ну, где-то был непрофессиональный подход к этому делу, чисто как атлета. Можно сказать, вес неправильно делал. Может быть, да. Доля этого присутствовала в поражении. Может быть, тренировки не были неправильно сделаны. Тоже согласен. Может быть, доля какая-то. Причем каждая в отдельности, вот эта маленькая причинка, не являлась основной. А в совокупности... В общем, она так наслоилась друг на друга, что другого не было бы. И знаете, я говорю, слава Богу, что это произошло. Я нашел, знаете, в себе силы найти и сказать себе: слава Богу, что ты это почувствовал. На начале своей карьеры, вроде, в то время я думал, что уже хватит выступать. Мне уже почти 30-ник, ну, нормальный, заработал уже неплохо, знаете. А когда, если не читали, знаете, у меня переломный момент произошел буквально через 2 дня после боя, когда апатия, жизнь неинтересна, никого видеть не хочешь. Я лечу на самолете и буквально за какое-то время меняю рейс свой, потому что все знали, куда лечу. Лечу совсем другим рейсом, через другое место, возвращаюсь, а меня больше 1000 людей встречали в аэропорту. Как они узнали, не могу сказать. Никому не говорил. Просто, может быть, один человек кто-то узнал, но я знаю точно, не семья. И вот, увидев эти лица, тебя встречали как победителя. Ты проиграл, а тебя встречают как победителя. И думаю, сам себе говоришь, ты не имеешь права уходить на этом деле, потому что ты не имеешь права ради этих людей.
К следующему бою сложно было готовиться? Драйв или, наоборот, немножко страшно, стрёмно?
После этого,
да, после поражения.
У меня была злость на саму себя. Прежде всего, то, что ты допустил это. Я много поменял в себя. Много, несколько человек уволилось с команды. Поменял полностью тренировочные процессы. Я поменял... Да, знаете, есть вид спорта – профессиональный бокс. Есть спорт, любительский бокс, есть разные виды спорта. А есть еще есть профессиональный атлет. Вот атлетом я стал после этого боя. В чем оно заключалось? Все действия, которые происходят с тобой, любые действия, направлены только на одно. Конечный результат – выиграть бой. Все, что не касалось этого, отменялось. Интервью, встречи не имели значения совсем. Поэтому в этот момент я перестал нравиться тем пиарщикам, потому что я был неинтересен им с этой стороны, что я иду в Америку, приезжаю на 2 недели, выиграю бой, хватаю сумку и уезжаю домой. А мне: а интервью, а это, а это. Я говорю: дома семья ждет. И улетал домой опять.
Но сейчас вы сами выступаете уже организатором боев, и у вас есть свои воспитанники в Ханты-Мансийске, да?
Это там турниры, турнир, которым я дал свое имя. Опять же, зачем? Потому что это нужно детям. Знаете, вот приезжаешь в какой-нибудь маленький городок, маленькую глухомань, где-нибудь далеко-далеко от центров, где даже спортивных залов нормальных нету, и видишь глаза этих ребят, готов отдать им все, что ты хочешь, всю душу свою, чтобы... А для них, знаете, какой драйв? Это то, что вы говорите. У них, они увидели меня, потрогали меня. У них столько желания, столько стремления достичь тех же результатов, которые я достиг. Я с удовольствием буду помогать ездить в эти маленькие города, чтобы дать им возможность. Если еще так получится, что... Не только эти маленькие городка, не только мэры и губернаторы этих районов будут поддерживать нас, а будут поддерживать страна и телевидение, и, потому что это любая программа, это имеет определенные финансы, затраты, и они большие, потому что я хочу делать все хорошо и отлично.
Когда-то советская школа бокса была одной из лучших в мире, наряду с кубинской, наверное, ну, с американской, можно еще, наверное, несколько назвать.
Немцы. В то время еще
немцы,
были.
Да. Возвращение будет? Ну, сейчас российские боксеры не в лидерах, судя по всему.
Любители.
Любители.
Будет ли? Я думаю, да. Знаете, если я приложу к этому определенные усилия, я с удовольствием это сделаю. Почему? Как я сказал насчет подхода, профессионального подхода к делу, вот этого у нас нету.
Федерацию бокса не хотите возглавить?
Нет,
российскую?
Не хочу возглавить.
Только на место Фетисова, как говорили, шутили.
На место Фетисова слава свое место имеет. Знаете, я тот, который плавает сам по себе, знаете, такой. У меня огромное желание помочь сделать. Я никогда не был тем политическим деятелем, который, может быть, многие хотели бы меня видеть. Может быть, так оно и получится, но в данную секунду, знаете, у меня есть идеи о строительстве тех же спортивных комплексов по всей России. Опять же, если это будет возможно, у нас это, я уверен, что у нас это получится, потому что это нужное дело.
Кость, но это ведь не бизнес у нас в России, наверное. У нас не, не настолько зрелищен этот вид спорта, не столько денег.
А мы говорим про бокс. Мы же не говорим, что в Ханты-Мансийске много боксеров, но в Ханты-Мансийске хорошие биатлонисты. Мы говорим профессиональный подход к любому делу. Дать возможность тем людям, которые живут в тех регионах, поменять менталитет.
Вкладываете только свое имя или деньги свои тоже?
Определенные деньги, конечно, тоже вкладываю. Но у меня находятся, есть хорошие финансисты за мной, которые могут поддерживать. Нам нужна поддержка государства. Это самое главное, потому что с государственной поддержкой, мы даже не про деньги говорим, поддержка, мы можем сотворить очень серьезные дела. Для кого? Опять же, для нашей страны, для наших деток маленьких.
Понимание находите? Ну, у Путина, когда он был президентом, да, была у вас встреча, и говорили, да, наверное, об этом.
У нас была хорошая встреча, и мы нашли понимание, и больше, чем уверены, с новым президентом у нас будет понимание. Надеюсь, мы сможем встретиться в скором времени. Я бы просто хотел поделиться своими планами, своими идеями, своими задумками. В любом случае, я знаю, а я очень позитивный человек в этом направлении, что это нужно, это будет сделано.
От идеи автопробега Москва-Владивосток не отказались?
Пока...
Как поддержка школ бокса Кости Дзю?
Пока нет.
Там и дороги еще не все есть, и «Шевроле Корвет» там точно не проедет.
Вот то, что «Корвет» не проедет, опять же, хотелось бы опять заикнуться. Есть у меня интересные, серьезные разработки в строительстве дорог, которые пытаюсь какое-то время уже внести в российскую действительность, хотя мне говорят, многие говорят, не пойдет, потому что если ты сделаешь хорошие дороги, кто же будет их отмывать? Я говорю, знаете, я считаю, что это неправильно, потому что... Если говорить чисто с финансовой точки зрения, это выгодное дело. Выгодное дело в том, что экономия очень большая в строительстве этих же дорог. А если будут те же корветы ездить по нашей стране, в каком-нибудь маленьком городе, так это же здорово. Потому что она может там проехать. Я в Австралии не везде езжу на своем корвете, потому что слишком уж низкий.
Костя Дзю в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Кто за спиной? Семья, дети, жена?
Семья, дети, жена, друзья.
На бои ходит жена?
Нет. После первого моего проигрышного боя и жена, и мама моя отказались присутствовать на боях.
До этого были?
Да, как раз они обе были во время моего проигрыша первого в 97-м году. Это было, значит, такое шоковое состояние. Для них, для меня, потому что они были в момент моего проигрыша. Знаете, как мужику это было тяжело воспринять, но их помощь за спиной, когда это было просто сумасшедшее, когда, знаете, у нас было табу разговор об этом бое. Негласно, не договариваясь, мы просто, как будто, знаете, ничего не произошло. Это сумасшедшая поддержка. Поддержка, когда сильный мужчина, сильный мужик, я себя считаю таковым, проигрывает, и никто не показывает, что это произошло. Не дали никакой слабиночки мне в том, чтобы сломаться. Просто поддерживали. И когда я пришел к решению, что я должен вернуться, как бы они ни хотели против, они сказали, я их убедил, и они сказали, мы тебе поможем опять.
Это правда, что за пару месяцев до боя вы выпадали вообще вот из такой из семейной, изо всей прочей жизни?
Да,
и тут только настрой на этот бой, на победу?
Только на бой. Все настроено на бой.
Домашние говорили там, жена Наташа успокаивала детям, что ничего, папа еще немножко будет сердитым, да то пройдет бой еще через день.
Успокойтесь, все, да. В 9 я ложусь спать. Встаю 5:30. Когда дети идут в школу, я уже ложился спать. Потому что в 11 уже была вторая тренировка. Чтобы успеть поспать до второй тренировки, отдохнуть. И в 5:00 еще третья тренировка. понимаете, и это приходишь, знаете, с одной стороны, это скучно и ну, тяжело. Ты как робот, запрограммированный на одну программу. Сделать это, спать. Ну, скучно. Два раза массаж в день. У тебя ничего не интересно, только делаешь одно дело. Тренируешься.
Да, непростая жизнь. Когда следующий такой период на большом ринге? Вот. С кем сразились бы? Да вы же говорили о том, что не столько деньги даже, там, 5-10 миллионов, сколько имя важно, или что для вас?
А знаете, для чего?
Для чего?
Вот вопрос, для чего, я и не нашел ответ на этот вопрос. Как правильно сказали, 5-10 миллионов, неплохо. Лишним никогда не будет. Еще пару машин можно хороших купить, пару часов хороших можно купить. Вложить неплохо можно, но не ради этого же это выступление. Доказать что-то самому себе, что? Что да, ты мог подняться после поражения. А я, знаете, я уже поднялся. Делая те дела, которые я сейчас делаю, я считаю, что я поднялся. Дети отрезвили меня очень жестко, когда вот с этим случаем. Поэтому я, знаете, хожу в данную секунду с высоко поднятой головой. Да, я проиграл. Я не закончил свою карьеру так, как хотел бы, может быть, закончить. Но, может быть, в один день, я в хорошей физической форме, тренируюсь каждый день, я найду ту мотивацию, зачем я должен объяснить своей семье, которая должна принять этот. Они должны это принять. Без их поддержки я не смогу выступать. Для чего мне это нужно? Если это произойдет, я посвящу себя опять, я думаю, полгода, уйду в ту прострацию, в которой я обычно нахожусь. Может, даже мне придется уехать даже из дома, чтобы, может быть, не знаю, чтобы сделать то, что я делаю.
Абсолютный чемпион Костя Дзю был гостем нашего эфира. Спасибо огромное, Кость, за то, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Оставайтесь чемпионом. Побед вам. Всего
доброго.
Спасибо
большое.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».